Часть 13. Ты продолжаешь нести его ношу. Майским утром того же года, месяц спустя с того дня, когда старик-расхититель могил постучался в нашу дверь, и из чистого любопытства началась охота на антропофагов, я бежал вверх по лестнице на беспрерывный крик доктора. Что-то меня задержало, и теперь он кричал в два раза громче. Дом 425 на Харрингтон-Лейн сотрясался до основания.
«Уилл Генри! Уилл Генри!»
Я нашел его в ванной с лезвием в руках. Его наполовину выбритый подбородок был весь в мелких порезах, а вода в чаше приобрела, не сказать чтобы, неприятный розовый оттенок.
«Что ты делаешь?»
— требовательно спросил доктор, когда я, едва дыша, ввалился в дверь.
«Вы звали меня, сэр?»
«Нет, Уилл Генри, я имею в виду, что ты делал, прежде чем я позвал тебя, и почему тебе потребовалось столько времени, чтобы прекратить это делать и в первую очередь отозваться на мой зов?»
«Я готовил завтрак, сэр».
«Завтрак? А который сейчас час?»
«Примерно 9 часов, сэр».
«Ненавижу бриться».
Он протянул мне лезвие и сел на комод, а я принялся его добривать.
«Готов?»
«Нет, сэр. Осталось побрить еще на шее».
«Я имею в виду завтрак».
«Нет, сэр. Пока нет».
«Почему?»
«Пришлось прерваться».
«А что случилось?»
«Меня позвали вы, сэр».
«А ты обнаглел, Уилл Генри».
«Это не специально, сэр».
Он усмехнулся. Я вытер бритву о рукав своей рубашки. Его взгляд последовал за моим движением.
«Как рука, Уилл Генри?»
«Намного лучше, сэр. Вчера ночью я заметил, что шрамы светятся в темноте».
«Это оптический обман».
«Да, сэр. Именно так я и решил».
«А что у нас на завтрак?»
«Картофельные оладьи с колбасой».
Он состроил гримасу. Лезвие оказалось у его горла. Я продолжал брить, а он смотрел мне прямо в глаза.
«Почта есть?»
«Нет, сэр».
«И вчера не было. Как странно».
«Вчера было воскресенье, сэр».
«Воскресенье? Ты уверен?»
Я кивнул и продолжил бритье.
«Думаю, ты вряд ли покупал ватрушки».
«Покупал, сэр».
Он облегченно вздохнул.
«Хорошо, пожалуй, съем одну».
«Нет, сэр».
«Почему это нет? Опять твоя наглость, Уилл Генри. В конце концов, я хозяин дома. Полагаю, я могу есть все, что захочу».
«Вы не можете съесть ватрушку, потому что вы все их съели вчера».
«Съел вчера?»
Он казался искренне удивленным.
«Правда, что ли?» «Не помню». «А ты уверен?»
Я сказал, что уверен, и вытер остатки пены с его лица теплым полотенцем. Он мельком посмотрел в зеркало.
«Как жалко!»
— задумчиво сказал он.
«Жалко вдвойне. Во-первых, мне нечего есть. Во-вторых, я даже не помню, как я их ел. Где моя рубашка, Уилл Генри?»
«Кажется, видел вас в шкафу, сэр».
Я пошел следом за ним в спальню. Когда он застегивал рубашку, я сказал:
«Я могу сбегать сейчас, сэр».
«Сбегать куда?»
«На рынок, за ватрушками».
Он махнул рукой, типа незачем.
«Да ладно, я, в общем-то, и не голоден».
«Но вы должны поесть».
Он вздохнул.
«Нам, правда, необходимо снова затевать сейчас эту изнурительную ссору, Уилл Генри. Ты что сейчас делаешь?»
«Ничего, сэр».
Он хотел что-то сказать, но передумал.
«В газетах что-нибудь есть?»
Я помотал головой. Одной из моих обязанностей было просматривать ежедневные газеты на предмет новостей, которые могли бы его заинтересовать. Из последних только одна возможная новость занимала его.
«Замечательно», — сказал он. «Даже в Глоб?»
Я снова помотал головой. Прошло 2 недели с тех пор, как он сообщил в полицию об убийстве, а пока всего лишь небольшая заметка и некролог были напечатаны в Дедхамском еженедельнике. Оказалось, полиция не приняла всерьез заявление доктора об умышленном убийстве.
«Ну и бог с ним!»
— проворчал монстролог. «Я не знал, относятся ли его слова к Джеффу Старру, жертве, или к доктору Джону Кернсу, убившему его». Доктор пообещал справедливый суд Хизакии Варнеру и другим несчастным, страдающим за тяжелыми запертыми дверьми психиатрической лечебницы Мотли Хилл. Он сдержал обещание, хотя и не совсем таким образом, как намеревался. Я даже думаю, что это обещание было не на первом месте, когда однажды утром мы въехали в Детхам, доктор, я и Кернс. Это было через 3 дня после того, как последний монстр, глава рода, самка антропофаг, была повержена. Мне кажется, направляясь в Детхам, доктор больше жаждал ответов на вопросы, чем справедливого суда.
«Очаровательно!» — так охарактеризовал Кернс облупленный санаторий, когда мы к нему подъехали. Он настоял на том, чтобы сопровождать нас сюда перед своим отплытием из Новой Англии. Он тоже хотел подтвердить видоизмененную теорию Ортропа о цели и условиях пребывания антропофагов в Новой Англии. По крайней мере, он говорил, что ему это интересно.
«А знаете, меня тоже однажды упекли в такой вот санаторий. Я не рассказывал тебе, Пеленор?»
«Да, да, на 3 бесконечных года. Потом я ухитрился сбежать. Мне было 17 лет. И все это было делом рук моей дорогой матушки, да упокоится ее ангельская душа».
Он посмотрел на меня сверху вниз и улыбнулся.
«Ее можно было бы включить в каталог общества на букву «М» в разделе «Монстры. Материнский инстинкт». Через 4 дня после моего побега она, бедняжка, сломала шею, упав с лестницы».
«А за что она упекла вас?» — спросил я.
«Я был развит не по годам».
Старая миссис Браттон в черном платке не выказала ни малейшего изумления, увидев нас. Доктор протянул ей свою визитку и $20 золотом, и нас тут же провели в маленькую гостиную с задернутыми шторами, где у камина, завернувшись в халат, под потертым одеялом, сидел старый психиатр. Несмотря на огонь в камине, он ежился и дрожал от холода. Все обменялись формальными любезностями. С блеском в темно-серых глазах Кернс представился как доктор Дж. Шмидт из Уайтчепела.
«И какова область ваших исследований, доктор?» — спросил старик.
«Анатомия», — ответил Кернс.
Уортроп положил 2 золотые монеты на столик рядом со старым и бесцеремонно приступил к допросу.
«Кем были Слайдл и Мейсон?» — спросил он.
«Сумасшедшими?» — пробормотал Стар.
«Это официальный диагноз?» — удивился Кернс.
«Нет, но, уверяю вас, доктор Шмидт, это было так, поверьте моему опыту».
«Они были агентами Конфедерации?» — настойчиво продолжал доктор.
«Они не заявляли об этом напрямую, Уортроп, по крайней мере, не мне. Да, я и видел-то их 1 раз, и то мельком. Конечно, они были фанатиками. Фанатиками дела, как они это называли. И они относились к самому опасному типу — фанатики с большими деньгами».
«Мой отец представил вас им», — сказал доктор. «Это был не вопрос».
Старик кивнул, и даже этот незначительный жест вызвал приступ мучительного кашля, который продолжался не меньше 2 минут. Затем старик вытащил все тот же засаленный платок и сплюнул в него. Кернс, сидевший рядом со мной, захихикал. Его явно позабавил этот ритуал.
«А как мой отец представил их? Кем они были, по его словам?»
«Филантропами».
Кернс захохотал в голос. Доктор бросил на него недовольный взгляд и повернулся к старику.
«Филантропами?»
«Заинтересованными, крайне заинтересованными, по их словам, в развитии евгеники».
«Фанаты-филантропы», — подвел это Кернс, все еще смеясь.
«Мой отец», — сказал Уортроп, — «он объяснил, в чем состоит цель эксперимента».
Стар кивнул.
«Как я понял, эксперимент подразумевал спаривание, слияние 2 видов».
«О боже!»
— воскликнул Кернс с напускным негодованием и ужасом. Реакция Уортропа, однако, не была притворной.
«Антропофагов и людей? Для чего?»
«Пеленор, это же очевидно», — сказал Кернс. «Машина-убийца с интеллектом и жаждой крови. Предпоследний хищник, сверхчеловек Ницше».
«Не думаю, что Алистер Уортроп смотрел на это подобным образом, доктор Шмидт», — сказал Стар. «Возможно, Слайдл и Мейсон, да, но не Уортроп. Возможно, в наших силах будет дать душу бездуховному», — сказал он мне как-то в личной беседе, — «дать милосердие тому, кто милосердия не ведает, вселить человеческое в бесчеловечное».
«И вы согласились», — сказал Уортроп.
«Не сразу. Сперва я категорически отказался. У меня не было никакого желания переигрывать Создателя».
«Но потом вы передумали. Почему?»
Стар молчал, только тяжело и хрипло дышал. Уортроп положил еще несколько золотых в стопочку.